Дальше, между молодым офицером с высоким чистым лбом и человеком в маске, происходил разговор, из которого было ясно, впрочем, ничего не было ясно ни читателю, ни самому автору. После слов молодого офицера «Ты поплатишься за это, грязный убийца!» стояло продолжение «Следует», которое так никогда и не последовало. В следующем номере «Зуава» начался новый роман «Тайны Браминов». Через несколько дней в Париже у меня произошел любопытный разговор с таксистом. Он оказался русским, к тому же пишущим мемуары. Мы долго стояли с ним в автомобильном заторе где-то около площади Согласия, и вот там-то у нас завязался разговор на профессионально-литературные темы. В ходе этой беседы я вынужден был признаться, что за без малого 40 лет, прошедших со дня «Тайны острова Ив», моя писательская техника мало изменилась. Приступая к диалогу своих героев, я никогда не знаю, чем он закончится. Не помню уже, заглядывал ли я тогда в энциклопедический словарь, но, попав в Марсель, я выяснил, что форт Святого Николая действительно существует. Там сейчас расположен иностранный легион. А вот собора Святой Клотильды обнаружить мне так и не удалось. Хорошо, что эти строки не попались на глаза Мариусу. В Марсель мы приехали 20 декабря. Рано утром мы выехали из Гро-ду-Руа, поздно вечером были уже в Авиньоне. Всего проехали 250 километров. День был солнечный, поразительно теплый, даже жаркий. Мы просто изнывали в своих пальто. В Москве в это время было 20 градусов мороза, а здесь, на набережных Старого Порта, все сидели за столиками на открытом воздухе, грелись на солнышке, попивали оранжат. В гавани тихо покачивались яхты. Какой-то парень, скинув рубашку и подставив декабрьскому солнцу загорелую спину, драил медяшку. Небо было нежное, голубое, как в Крыму. Увы, в Марселе мне не удалось побывать ни в одной таверне, ни в притоне трех бродяг. Я не завел дружбу ни с Мариусом, ни с Оливом, не выпил ни грамма эля, не побывал даже на острове Ив, тайны которого собирался когда-то разоблачить. Я просто бегал по городу и щелкал фотоаппаратом. Фотоаппарат — это, конечно, бич. У меня, к тому же, была и кинокамера. Когда он болтается на шее, перестаешь быть нормальным человеком. Ничего уже не воспринимаешь, ищешь только кадры. Ко всему этому у меня порвался футляр камеры. В Париже я попытался его починить, но так и не нашел мастера. А за новый футляр на Рю Ривали с меня запросили 85 новых франков, что равноценно двум парам неплохих мужских туфель. Пришлось скрепить футляр двумя аптекарскими резинками, которые все время цеплялись за затвор и невероятно затрудняли перевод пленки. Одним словом, с двумя этими аппаратами, оттягивающими шею и плечи, где-то всегда забываемыми, то в кафе, то в машине, то на скамейке, я порядком-таки намучился. И все-таки фотоаппарат — это вещь. Придут сейчас друзья. Вытащишь из стола толстую пачку фотографий, и опять перед тобой старый порт с яхтами, и парень, торгующий замысловатыми раковинами, разложенными прямо на мостовой, и два молодых длинноволосых художника, один даже в пелерине, приспособившие свои в грубых мазках картины к фонарным столбам, и толстый марселец, которому надоело уже зазывать на свой катер, идущий к острову Ив. Вот он и разглядывает жирных голубей. Но самые веселые, самые забавные, самые марсельские фотографии — это, конечно, дворы. Живописные они до того, что просто не веришь своим глазам. Неореалистический фильм, развешанное белье, всякие ходы и переходы, лестницы с выщербленными ступенями, какие-то деревянные подпорки в виде аркбутанов. Сквозь разрывы домов крыши, тысячи громоздящихся друг на друга домов. И, конечно же, дети. Завидев фотоаппарат, они заставляли их фотографировать. Мамы не уступали детям. Одна веселая снялась даже с бутылкой в руке. Крик и хохот стояли невероятный. Да чего же люди любят фотографироваться? Потом мы забрались в вагончик невероятно крутого фуникулера, здесь он называется Ассансер, поднялись к собору Нотр-Дам-де-Лагард, и оттуда, с высокого холма, я снимал раскинувшийся у наших ног город. Я не знаю, откуда Марсель красивее, сверху вниз или снизу вверх. Когда я бегал с фотоаппаратом по набережной Старого Порта, мне казалось, что снизу вверх. В гавани покачиваются такие стройные, такие изящные яхты, и так красиво сквозь их переплетающиеся мачты рисуется колючий силуэт Нотр-Дам-де-Лагард. Я взбирался на какие-то тумбы, садился на корточки, прилаживался за столиками в открытых кафе, все выискивал кадры. А взобравшись на холм Нотр-Дам-де-Лагард, нащелкал оттуда целую пленку. Позади горы, впереди море. В море скала, острова. Вон и каменистый с мрачными круглыми башнями Франциска I страшный шато Див, замок Ив, пристанище Железной Маски и графа Монте-Крист. Если вы поедете туда, вам покажут даже камеры, в которых томились аббат Фария и Эдмон Дантес. Но мы туда не попали. Что поделаешь? Посмотрели в подзорную трубу и все. А внизу, у ног твоих, город. Большущий, расползшийся в разные стороны, карабкающийся на холмы, шумный, оживленный, второй город Франции по количеству населения. Впрочем, как ни странно, но во Франции нет ни одного города, кроме Парижа, свыше миллиона. В Марселе только 660 тысяч, вдвое меньше, чем в Киеве. Город вытянулся вдоль моря. В центре старый порт. Небольшая с узкой горловиной гавань, соблазнившая 2500 лет тому назад греков-мореходов, основавших здесь свою колонию. До середины прошлого столетия старый порт действительно был портом. Сейчас же это место стоянки бесчисленного количества яхт и рыбацких суденышек. Торговый же порт правее, растянулся на многие километры. Пакгаузы, склады, краны и тьма пароходов. Налево от старого порта 5-километровая променад де ла Корниш, виллы и особняки. А по оси гавани, прямая как стрела, известная морякам всего мира, знаменитая Канебьер, главная улица Марселя. Когда-то на этом месте были болота, в средние века их осушили и засеяли коноплей. Отсюда и нынешнее название Канебьер. Шеневьер, по-французски коноплянок. За 6 веков до нашей эры Марсель назывался Массилия. Так прозвали его греки, основавшие здесь новую колонию. Потом он захвачен был римлянами, подвергался бесконечным нашествиям вестготов, остготов, бургундов, франков. Затем был городом-республикой, крупнейшим экономическим центром Прованс. В 15 же веке подпал под власть французских королей. В годы французской революции стал на сторону восставшего народа и на весь мир прославился песней, к созданию которой не имел фактически никакого отношения. Сочинена она была в Страсбурге в ночь с 25 на 26 апреля 1792 года военным инженером Руже де Лилем и называлась поначалу «Боевой песней Рейнской армии». В революционный же Париж ее принесли марсельские волонтеры – и с тех пор она стала называться гимном марсельцев или марсельезой. Вряд ли какая-нибудь песня пользовалась такой всенародной любовью и признанием. Зовущие в бой за свободу слова ее звучали при народном штурме Тюильрийского дворца 10 августа 1792 года, в июльские дни 1830-го, в февральскую революцию 1848-го на баррикадах Парижской коммуны. В 80-х-90-х годах прошлого века она стала боевой песней русских революционеров. Дважды она во Франции была запрещена, во время реставрации и Второй империи. Думаю, что во времена Петена, когда официальная геральдика заменила свободу, равенство и братство на семью, труд, отчизну, ее тоже не очень-то рекомендовали петь. За последние 3 столетия Марсель перенес 2 очень сильных потрясения. Чуму 1720 года, унесшую около 2/3 населения города, и разрушение последней войны. Город усиленно бомбили немцы, потом англо-американской авиацией. Торговый порт был почти полностью уничтожен. Немцы затопили в нем 230 кораблей. Пострадал и старый порт, особенно северная его часть. Сейчас все восстановлено. Следов войны не видно. Марсель опять стал крупнейшим торговым портом Франции. И, если не ошибаюсь, четвертым по своим размерам в Западной Европе, после Лондона, Гамбурга и Ливерпуля. Об архитектуре Марселя ничего особенного не скажешь. Город как город. Прямые улицы, большие дома, витрины, оживленные улицы. Живописность придают горы, холмы и море. В XIX веке отцами города, очевидно, очень любим был архитектор Эсперандье. Как в свое время в Киеве Городецкий, он понастроил в Марселе множество пышных, сплошь подражательных и эклектичных зданий в стиле московского или питерского Елисеева. Именно архитектору Эсперандье обязан Марсель и базиликой Нотр-Дам-де-Лагард, той самой, с эспланады которой мы никак не можем уйти.